Говорит Радио Свобода. В Москве 19:07.
В прямом эфире Радио Свобода, воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Ваде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет от А до Я передача о русском языке.
Лиля Пальвелева расскажет нам о том, что такое лингвистическая экспертиза и для чего она бывает нужна.
Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнилась уходящая неделя.
В этом часе у нас в гостях Эдуард Бояков, театральный и кинопродюсер.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткая история любви». На сей раз ее герой не кто-нибудь, а Иван Грозный и его первая жена Анастасия Захарина Юрьева.
Во второй половине часа Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции.
Сегодня в передаче «Карт-бланш» начало рассказа об исчезнувших ремеслах и профессиях. В первой передаче разговор о таких редких специальностях, как специалистах, как охотница за пиявками и будильщики рабочих чрева Парижа.
Редкие профессии. Я вот, например, каждое утро работаю будильщиком ребенка. Ничего, как-то справляюсь. Ну что ж, а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан.
Итак, примерно через 10 минут программа «Короткая история о любви».
А час открывает от А до Я передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Словосочетание «лингвистическая экспертиза» в России стало хорошо известным в 90-х годах прошлого века. Именно тогда в судах начали рассматривать многочисленные иски публичных людей, в первую очередь, конечно же, политиков, о защите чести, достоинства и деловой репутации. Замечено особенно чувствительными к высказываниям в прессе в свой адрес, граждане становятся в преддверии выборов. Так что в этом году, полагаю, уже через 2-3 месяца языковедам вновь заметно прибавится работы. В декабре выборы в Государственную Думу. Впрочем, лингвистическая экспертиза бывает необходима и в связи с более серьезными обвинениями, когда речь идет уже не об оскорблениях. На сайте «Радио Свобода» недавно появилась публикация об уникальном судебном процессе, начавшемся в Коврове. Слово веб-редактору нашего сайта Евгении Снежкиной.
Губернатор Владимирской области Николай Виноградов подал иск в отношении участника интернет-форума, который в качестве оценки деятельности губернатора употребил слово «в топку». Эти слова сотрудники прокуратуры расценили как угрозу жизни путем поджога. В сетевом жаргоне это слово означает просто эмоционально окрашенную оценку, и не более того.
С просьбой прокомментировать эту историю обратимся к Елене Карамурзе, доценту кафедры стилистики журфака МГУ и члену гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам.
Действительно, есть некоторые выражения, которые далеко отошли метафорически от исходного своего значения. И, например, негативная оценка деятельности какого-либо человека, которая выражается вот такими образными средствами, в русском языке имеется. И это полный аналог структурный подобного выражения, который очень хорошо известен болельщикам. «Судью намыло». Конечно, это метафора. Возможность выражения некоторых негативных эмоций и негативной оценки в такой метафорической форме, она заложена в наших языковых привычках. И считается, что подобного рода выражения не угрожают реально личности человека, его свободе, его здоровью, его достоинству. Претензии к тексту высказывания могут быть относительно самых разных жанров, и обращений в вышестоящие органы, и к журналистским публикациям, и к интернет-общению, и так далее. Но дело в том, что лингвисты и эксперты никоим образом не подменяют судебные органы.
То есть, как любой другой эксперт, вы делаете заключение, а решает уже окончательное
правовое, решение остается за судом.
Из каких компонентов состоит лингвистическая экспертиза?
Как правило, экспертиза проходит коллегиальным способом, чтобы исключить всякую возможность субъективной трактовки. Текст подвергается различного рода исследовательским манипуляциям. Иногда это необходимо проверить на компьютерной технологии, в частности, это касается авторовеческих экспертиз. Иногда это сложные аналитические процедуры, связанные с коммуникативным анализом текста и так далее.
На что чаще всего граждане обижаются?
на различного рода критику в свой адрес, которая выражена и по отношению к ним как частным лицам, а по отношению к ним как представителям власти. Но дело в том, что понятия, связанные с судебной трактовкой, несколько иные. Это понятие оскорбления, клеветы и плюс еще порочащие высказывания, не соответствующие действительности, в особом гражданском деликте, который называется «унижение чести, достоинства, деловой репутации». Часто иски, которые подаются гражданами, с строго лингвистической точки зрения, не должны бы иметь перспективы, потому что индивидуальная реакция эмоциональная, которую лингвист, скажем, будет описывать как обиду или даже как субъективное ощущение оскорбленности, лингвистически там не будут выявляться параметры речевого акта оскорбления, а там будут выявляться, например, речевой акт упрека.
А как разграничить упрек и оскорбление?
Оскорбление – это унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Неприличная форма – это очень сложное лингвистическое понятие, как оказалось, хотя все мы носители языка вроде бы ощущаем это. Для того, чтобы тайну неприличной формы разгадать, в 1997 году была написана книжка «Понятие чести и достоинства деловой репутации», выпущенная под эгидой Фонда защиты гласности очень уважаемых наших коллег, был составлен список так называемой инвективной лексики, то есть такой, в значение которой заложена задача охарактеризовать человека достаточно резко.
Это же может быть и резкая критика.
Да в том-то и дело, что в ряде ситуаций даже употребление подобного рода лексики нельзя охарактеризовать именно как оскорбление. Можно сказать о человеке восхищенном, замечательном музыканте, у собака, как наяривает, слезу вышибает. Это позитивная оценка, которая выражена особым риторическим образом. Это называется антифразис, употребление слова с противоположным оценочным значением. Лингвисты-эксперты выявили 8 групп лексики, которые при определенных ситуациях могут быть действительно сочтены оскорблениями. Это, во-первых, матерная лексика, во-вторых, грубо просторечные слова, не будем это все озвучивать.
А они там перечисляются?
Для лингвистов – да. И опять-таки, грубое матерное слово должно непосредственно характеризовать человека. «Ах ты! Та-та-та!» Что ты такой-сякой делаешь? Если же это слово употребляется как междометие, ах ты, какой асфальт сегодня скользкий. В данном случае можно человека привлечь по другой статье за мелкое хулиганство.
Вы назвали только 2 параметра из 8 пунктов. А какие еще?
Это могут быть слова, которые обозначают противозаконную деятельность. И тогда они могут быть рассмотрены как клевета. Потому что сказать о человеке, что он вор, на самом деле это не оскорбление. Вор – это, в общем, состав преступления.
То есть, если он действительно вор, называя его именно таким словом, его не оскорбляют. Но если это в суде еще не было доказано и так назвать, то это может…
Должны подставлять себя. Журналисты могут сказать, что вот данного человека обвиняют по статье такой-то. В состав подобного рода инвективной лексики входят как слова, которые обозначают противоправную или эмоционально-морально осаждаемую деятельность, типа проститутка. Соответственно, вот ты такая проститутка – это оскорбительное выражение, безусловно. И даже в некоторых случаях эвфемизмы могут быть интерпретированы как оскорбление. Скажем, ты ночная бабочка, сколько ж ты тут летаешь?
А когда… Был такой памятный случай. Один известный политик другого известного политика назвал гаденышем. Это по какому пункту проходит?
Это бы, в общем, было по оскорблению, потому что это то, что называется зооморфная метафора. Выражение типа козел, собака – это метафоры, которые в русской речевой культуре считаются оскорбительными.
Ну, а гаденыш, как известно, это детеныш гада. Не все ведь и помнят, что это слово означает, что оно зооморфное.
Конечно. Кроме того, для того, чтобы определить, оскорбительное это выражение или нет, обязательно нужно ссылаться на данные словари, последних словарей, в частности, большого толкового словаря русского языка под редакцией Кузнецова. И там нужно смотреть, есть ли при данной лексической единице, если человек вот именно обращает внимание на отдельное, вырванное из контекста слово, есть ли там ограничительные стилистические пометы типа «бранное» или «вульгарное».
А если просто помета разговорная, то употреблять можно?
Как правило, подобного рода выражения нами, лингвистами, толкуются как литературные, допустимые и не несущие вот эту именно неприличную форму. Разговорная стилистическая помета – это, в общем, своего рода индульгенция.
Утверждает Елена Кармурза.
Лиля Пальвлева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я». Да, доводился мне сталкиваться с лингвистической экспертизой, издавая газету, которая была посвящена культуре андеграунда.
А мне в те времена, это уже более, по-моему, 14 лет назад или 15, читая ту самую газету под названием «Гуманитарный фонд», приходилось сталкиваться с результатами лингвистической экспертизы. И газета, надо сказать, под редакцией Вероники Баде выглядела более чем достойно.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
Сегодня наш гость Эдуард Бояков, театральный продюсер, основатель национальной театральной премии «Золотая маска», руководитель театра «Практика». А сейчас он выступил как кинопродюсер впервые. Вышел в прокат фильм «Мертвые дочери» популярного молодого режиссера-клипмейкера Павла Руминова.
Картина была задумана как классический японский фильм ужасов. Но, по мнению некоторых критиков, на русской почве она превратилась скорее в высказывание о национальном абсурде, а сопродюсером фильма выступил Эдуард Бояков.
Хорошая была неделя, и в театре «Практика» было много чего хорошего, и дома было много чего хорошего, но действительно отмечаешь то, что первый раз продюсировал кино, и это прекрасный опыт. Мне повезло с командой, мне повезло с партнерами. Было очень важно встретиться с Рубеном Дердишьяном, который является главой кинокомпании Central Partnership. Получить такого опытного партнера очень было здорово. Что касается творческой команды, она блестящая. Я счастлив, что встретился и с Павлом Руминовым, и с Федором Лясом, и с такими замечательными актерами. И мне кажется, при всей такой искусственности, вымороченности этого жанра, я имею в виду хоррор, при том, что фильм, наверное, сложно назвать реалистичным, все-таки те люди, которых мы видим на экране, то, как они одеты, то, как они смотрят, то, как они говорят, то, как они существуют в кадре, ну, все-таки, мне кажется, позволяют говорить об этом фильме как о чем-то очень значительном. Конечно, мы старались остаться, с одной стороны, в границах жанрового кино. Ну, Паша слишком художник и слишком автор. Очень непросто складывались отношения с Руминовым. Были такие классические конфликты по поводу продолжительности фильма, по поводу того, как надо снимать. Мы просто доверили Паше сделать его фильм. И это фильм Павла Руминова. Я не открещиваюсь от него, я просто говорю, это фильм Павла Руминова, который продюсировала создаваемая мною компания «Практика Пикчерс», и, в свою очередь, главный инвестор – это Central Partnership. Мы участвовали очень серьезно на уровне обсуждения сценария, на уровне кастинга. В общем-то, это достаточно цивилизованные отношения, и я думаю, что у Паши большое будущее, и наверняка он будет снимать фильмы и на Западе, я в этом уверен. Ну и в России, наверное, у него будут продюсеры. Я желаю ему хороших продюсеров и хороших фильмов.
Гостем рубрики «Моя неделя» был театральный и кинопродюсер Эдуард Бояков.
Ну, а мы предлагаем сейчас вниманию слушателей «Радио Свобода» программу «Короткие истории о любви». Слово нашей коллеге Марьяне Арзумановой.
Короткие истории о любви. Иван Грозный и Анастасия Захарьевна Юрьева. В конце 1546 года наследник московского престола Иван IV, собиравшийся венчаться на царство, неожиданно для своих приближенных объявил, что хочет жениться. Свой выбор он остановил на дочери окольничего Романа Юрьевича Захарьева, Анастасии. Свадьба состоялась через 2 месяца, 3 февраля 1547 года, уже когда Иван стал царем. Историк Борис Морозов, соавтор книги «Иван Грозный и его жены».
Ему было 17 лет. Вообще, это неожиданное вообще решение его. которое вот высказало, проявив государственную мужественность, то есть самостоятельность правления, возможно, могли стоять за этим круги, ну, то есть круги тех же Романовых, это, как известно, один из самых знатных родов, так называемых московских старобоярских родов, ему могли ее как бы вот показывать, это же не так просто увидеть девушку в то время, и она ему понравилась, наверное, тут есть самые простые человеческие чувства, но, безусловно, это был его личный выбор.
Специалист по истории России Станислав Думин.
Этот брак, в конце концов, привел на российский престол Романовых. Собственно, Романовыми они стали позже. Она была Романовна Юрьева Захарина. Род этот был известен. Они прежде роднились там с младшими ветвями Великокняжеской династии. Она была девушка из боярской семьи. В принципе, видимо, получила традиционное тогдашнее воспитание, то есть скромное, занималась хозяйством в тереме, шила, вязала и так далее. Но как, собственно, он выбрал именно ее, трудно сказать, потому что барышни тогда не показывали, может быть, церковь видела. Во всяком случае, известно, что 14 декабря 1546 года Иоанн IV обратился к боярам Крещу, которым заявил, что собирается жениться на русской девушке и хочет для этого поискать прародительских чинов, как наши прародители, сродник наш великий князь Владимир Всеволодович Мономах, на царство садились. То есть взрослым по-настоящему русский человек становится, когда он женится, поэтому было связано, там он собирался венчаться на царстве, но и заявил о том, что он собирается жениться. Женился он все-таки после венчания, то есть она уже стала не княгиней, а царицей.
Сохранившиеся источники говорят о том, что Анастасия не стремилась вмешиваться в государственные дела, но своей кротостью и умом часто усмиряла необузданный нрав мужа. Она открыла первую в России золотошвейную мастерскую. Пошитые в ней вещи передавались в дар церкви. Именно в годы, прожитые совместно с Анастасией, Иван IV правил особенно успешно. Свою главную военную победу, взятие Казани в 1552 году, Иван Грозный посвятил царице. Опричнина, борьба с боярами, массовые казни, убийство сына в припадке бешенства – все это было позже. Борис Морозов.
У них были действительно очень добрые взаимоотношения, потому что они женились, так сказать, в молодом возрасте и вот прожили вполне удачную жизнь с точки зрения его вот деятельности как царя. Это был вот период реформ, период наибольших успехов в внешней и внутренней политике.
За 13 лет замужества Анастасия родила царю 6 детей, 3 сыновей и 3 дочерей. Станислав Думин.
Был старший сын Дмитрий, который погиб, его уронила нянька, когда они сходили с корабля, там во время паломничества на север. Потом был царевич Иоанн, известный по картине Репина. И, наконец, Федор Иоаннович, последний царь династии Калиты.
Все 3 дочери Ивана Грозного умерли во младенчестве. Многие историки предполагают, что частые роды истощили здоровье царицы, которая после долгой болезни скончалась 7 августа 1560 года. Но не менее известна версия, согласно которой Анастасия Захарина Юрьева была отравлена. Борис Морозов.
Давно этому, казалось бы, было достаточно веское подтверждение. Это работы кремлевского археолога Татьяны Пановой над останками костными. И там действительно повышенное содержание веществ, там, ртути, муфьяка. Хотя, казалось бы, эти ядовитые вещества входили в состав лекарств того времени, в том числе и косметических средств, и могли как бы постепенно накапливаться. Но вот ее выводы, насколько я знаю, что это было не постепенное, а достаточно большая доза, которая могла привести их к смерти. Хотя вот мне, как историку, кажется, что вот отравить мог только очень близкий человек. К ней, к царю, скорее царя надо отравить, а зачем жену?
Анастасию Романовну хоронила вся Москва. Из летописи государства российского Николая Карамзина.
Когда несли тело в Девичий Вознесенский монастырь, народ не давал пути, теснясь на улицах к гробу. Нищие отказывались брать милостыню, чтобы в этот горестный день не ощутить отрады насыщения.
Существуют документы, подтверждающие, что в отравление царицы верил и сам Иван Грозный. В одном из посланий князю Андрею Курбскому, бежавшему в Литву, он писал: «Ай, с женой меня вы про что разлучили? Только бы у меня не отняли юницы моей, ино бы кроновой жертвы не было». Смерть Анастасии, несомненно, ожесточила царя. Но можно ли ее считать непосредственной причиной многих бед, обрушившихся на российское государство в последующие годы? Станислав Думин.
Трудно сказать, что именно потеря жены его толкнула на какие-то там репрессии. Но, знаете, ведь психология человеческая, несмотря на то, что ей занимается уже много столетий, все равно темный лес. Но что касается семейной жизни, вот все-таки потери близкого человека, конечно, это было потрясение, которое как-то должно было сказаться в дальнейшем. Потому что, видимо, такого человека, такого близкого, он впоследствии не нашел.
Борис Морозов.
Для, так сказать, русского царя, самодержца, его представление о божеской власти, которую он несет, она позволяла ему вот как бы быть выше каких-то его личных обстоятельств, хотя в целом он свои вот эти обстоятельства очень часто даже и выставлял как бы на показ. Это мы в данном случае имеем, в общем-то, редкие источники для этого времени, когда вообще мало частных писем и каких-то других источников, где он своей такой публицистической переписке прямо ссылается на эти его трагедии вот со смертью Анастасии.
Одна из самых известных исторических параллелей – судьбы Ивана Грозного и советского диктатора Иосифа Сталина. И тот, и другой начали массовые репрессии после смерти своих жен. Могло самоубийство Надежды Аллилуевой в 1932 году стать непосредственным толчком к репрессиям второй половины 30-х годов? Вот как на этот вопрос отвечает историк Рой Медведев.
Я не могу сказать, что самоубийство первой жены Сталина не повлияло на самого Сталина. Во многих мемуарах говорится о том, что Сталин замкнулся, стал меньше общаться, прежде всего, с семьей Молотова, что Сталин затаил неприязнь к жене Молотова, жемчужине, которая дружила с сыной Сталина, с Полиной, и он переносил свою неприязнь на жену Молотова и на окружение Аллилуевой, на семью Аллилуевых. Но это был 1932 год, это были огромные и важные события в жизни страны, первая пятилетка, голод в стране. То есть было очень много событий, которые не позволяли Сталину слишком углубляться в свое личное горе.
После смерти Анастасии Романовны Иван Грозный женился еще 6 раз, несмотря на то, что церковь разрешала не более 3 браков. Многие из этих союзов закончились внезапными, часто загадочными смертями цариц. Сам Иван Грозный пережил свою первую жену на 24 года.
Иван Грозный и его жена Анастасия. Наша коллега Марьяна Арзуманова представила программу «Короткие истории о любви».
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» велопутешествие по Парижу. Дмитрий Советский представит очередной выпуск своей программы «Карт-бланш».
Я напомню, что после программы Дмитрия Советского у нас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях профессор Высшей школы экономики, профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет, как обычно в это время, по телефону нашего прямого эфира. Напоминаю, 8-800-200-22-12.
Итак, в гостях у «Радио Свобода» профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19:30. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В воскресенье еще в 2 районах Подмосковья, на Рафаминском и Талдовском, был зафиксирован падеж домашней птицы. Появление опасного для человека штамма вируса H5N1 было зарегистрировано в Одинцовском, Подольском и Домодедовском районах. В понедельник на всех подмосковных птицефабриках начнется вакцинация птицы. В Москве в воскресенье активисты молодежного движения «Оборона» провели несанкционированную акцию против цензуры на телевидении. Активисты петербургского отделения «Яблоко» провели митинг протеста против давления властей на партию. Они протестовали против снятия «Яблока» с местных выборов в Петербурге и против затягивания вопроса о референдуме по поводу строительства небоскреба «Газпром-Сити». В Сочи прошел митинг с требованием остановить рост коммунальных тарифов и защитить природу Черноморского побережья и Кавказа. В Сочи, которая претендует на проведение зимней Олимпиады 2014 года, прибывает оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. На востоке Барбадоса
Багдада не менее 55 человек погибли, около 100 были ранены в результате двух терактов. Одна за другой взорвались две заминированные машины на рынке. В Афганистане в результате падения вертолета сил коалиции погибли 8 американских военнослужащих, еще 14 получили ранения. В Пакистане закрыты два исламских благотворительных фонда. Их банковские счета заблокированы. Власти сообщили, что получена информация о том, что фонды Аль-Ахтар Траст и Аль-Рашид Траст финансировали преступные группировки. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт настаивает на признании его страны новым палестинским правительством. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В прямом эфире Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 8 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. Напомню, что задать вопросы нашему гостю и ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы можете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
А сейчас воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Сегодня наш коллега расскажет об исчезнувших парижских профессиях.
В Москве моего детства на Малокаретном переулке существовали весьма экзотические по нашим временам профессии. Например, старьевщики, которые обменивали пустые бутылки и банки, которые мы выпрашивали у мамаш, на свистульки тещин язык или же набитые опилками мячики на резинках. Или на цветные стрекозы из проволоки и цветного целлулоида. Я помню точильщиков ножей на Цветном бульваре. Или, скажем, последних артельщиков, продававших горячие ириски-тянучки на ступеньках цирка. В Париже моих первых дней легко можно было найти мастерскую, где ремонтировали все подряд. Кофеварки, пылесосы, вентиляторы, фены, транзисторы. Нынче такую мастерскую в Париже найти практически невозможно. При необходимости пойти и спаять два провода вам уже не удастся. Вещи стали одноразовыми, как и люди. Само собой, человек изначально одноразов, разве что срок годности у каждого разный. Но я помню еще стекольщиков, кричавших под моими окнами в чреве Парижа, или точильщиков ножей, которым я спускался с 5 купленными в Чикаго кухонными ножами. Были и разносчики дров для каминов, а также самые настоящие трубочисты, иногда даже в котелках. Нынче все это почти что навсегда исчезло. Вот об исчезнувших профессиях, ремеслах и пойдет сегодня разговор в «Карт-бланш». Мой сосед, зеркальных дел мастер, месяц назад продал половину большой светлой мастерской. Теперь там ветеринар. Я спросил его, почему? Китайцы, говорит он. Нам каюк, китайцы присылают столько дешевого стекла, что не нам с ними конкурировать. Но я подъезжаю к главной парижской мечети. Здесь выжило племя последних ремесленников латинского квартала, слепых настройщиков пианино. То, что ухо слышит, не обязательно и видеть. Краснодеревщики тоже уцелели в районе. Они сработают вам стеллаж, отреставрируют старинный комод, а заодно вставят и выбитое окно. На соседний рынок патриархов приходит по воскресеньям еще один ремесленник. Он молча сидит и плетет сиденья стульев. Он перетягивает любые сиденья. Раньше отец его и дед меняли пружины и набивку матрасов. Нынче время от времени голосят на Монж или Гелюсак уличные продавцы ковров. Эти тунисцы или марокканцы чаще всего продают подделки, машины работы, ковры, зато дешево. Но вот уникальнейших профессий, исчезнувших либо в начале прошлого века, либо еще раньше, либо после войны, длиннющий список. Взять хотя бы разносчиков воды, которых прикончил водопровод. Они таскали воду на коромыслах либо с сены, либо от фонтанов. Поднимались по крутым лестницам. Самыми знаменитыми были здоровяки, таскавшие воду от фонтанов бочками. Они подкреплялись не вином, а кальвадосом. По времени совсем рядом с ними разносчики хлеба. Хотя на самом деле чаще всего они развозили хлеб на тележках. И опять же, чаще всего это были женщины. Горячий хлеб на 7-й этаж, рано поутру, нужно было иметь ноги, а? И хлеб, как и положено, по тем временам называли сотни имен. Було, флейта, полька. На уличных углах, ближе к рынку, сидели мастера починки. Склеивали разбитые вазы и тарелки. Рядом какой-нибудь коллега в деревянных сабо плел корзины. Чуть подальше латошница продавала ленты и шнурки. Франция была страной, обожавшей ленты, шнурки и кружево. Все, что можно было перетянуть цветными лентами. Горло, талию, волосы золотым или серебряным шнурком. И фес, шпаги, шляпу. Все шло с лотка. Ну вот действительно экзотическая профессия, которая исчезла в конце 19 века. Это собирательница пиявок. Сено возле островов была всегда заболочена. Сюда и приходили молодые здоровые девицы, охотницы за пиявками. Они входили в мутную воду, задирали юбки до пояса и стояли в воде. Искусство в этой профессии заключалось в том, чтобы не слишком рано и не слишком поздно выйти из воды. Слишком рано мало пиявок, слишком поздно можно грохнуться в обморок. Так что наука ожидания была самой стратегически главной. Выйдя из воды, девицы обирали пиявок с ног, перекладывали их в банки и шли продавать в аптеку или же специалистам по кровепусканию. Вот такая была редкая профессия. И еще одна профессия, чрезвычайно любопытная, это буквально будильщики. Профессия эта известна со средних веков, и особенно в чреве Парижа. Дело в том, что грузчики и продавцы ляля должны были выходить на работу в 2-3 утра, и не всяк был способен услышать 2 или 3 удара колокола с церкви Сент-Эстаж. Ремесло это, опять же, монополизировал женский пол. Будильщицы стучали в дверь, отворяли ее, входили, чтобы убедиться, что они заказчика разбудили. Они отвечали за то, чтобы человек действительно был на ногах. Ну вот я миновал центральную парижскую мечеть и спускаюсь по узкой улочке к реке, недалеко от моста Сюли. Сено с 16 века принадлежало парижским прачкам. Почему с 16-го? Об этом в следующий раз. Скажу лишь, что весь левый берег им принадлежал, но у них были совершенно фантастические конкуренты. Но так как время мое, время рассказа об исчезнувших ремеслах подходит к концу, я назначаю вам свидание здесь же, на набережной Сены, ровно через неделю. До следующей карт-бланш. Чао, бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Советского «Карт-бланш».
А красиво бы звучало: охотница за пиявками Вероника Баде и будильщик рабочих чрева Парижа Алексей Кузнецов.
Да, очень
вот
красиво.
Вот это я понимаю специальности. Ну что ж, мы продолжаем воскресный цикл передач на волнах радио «Свобода. Свободный день». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу «События недели. Особый взгляд».
Рядом с нами в студии «Радио Свобода» профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. Роберт, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Роберт.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с кратким обзором событий недели.
Иран не намерен выполнить требования Совета Безопасности ООН о прекращении работ по обогащению урана. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой возражают против наращивания военного присутствия в Ираке. В свою очередь, в Сенате США республиканцы блокировали рассмотрение резолюции, осуждающей политику Джорджа Буша в Ираке. Рамзан Кадыров назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни. Ушедший в отставку Алу Алханов получил должность заместителя министра юстиции России. Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в правительстве. Сергей Иванов стал первым вице-премьером. Должность министра обороны занял Анатолий Сердюков, ранее руководивший Федеральной налоговой службой. В Туркмении состоялась инаугурация нового президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Северная Корея согласилась остановить атомный реактор в Ёнбене и опечатать ряд других ядерных объектов в обмен на экономическую помощь. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, разрешающий перенести из центра Таллина памятник советскому воину-освободителю. На всех птицефабриках Московской области введен строгий карантин из-за угрозы птичьего гриппа. В Санкт-Петербурге рабочие завода «Форд» приостановили забастовку с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. В Пермском крае суд решил закрыть дело против директора сельской школы Александра Поносова, которого обвиняли в нарушении авторских прав компании Microsoft. Турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук, покинул родину и уехал в США, опасаясь нападений радикальных националистов. С Марса получены новые данные, косвенно подтверждающие вероятность наличия воды на этой планете. В Россию прибыла оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. Она должна сделать вывод о том, готов ли город Сочи принять у себя зимние Олимпийские игры 2014 года. В воскресенье в России отмечается последний день Масленицы, а в Рио-де-Жанейро начался традиционный ежегодный бразильский карнавал.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. И, как обычно, мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Это можно сделать по телефону 8 800 200 ровно 2212, и по этому же телефону можно задать вопросы нашему гостю Роберту Воскиричану, профессору Института бизнеса и права. И к Роберту я обращаюсь с тем же вопросом, что и к слушателям. Что бы вы, Роберт, назвали главным событием недели?
Очень сложно выбрать главное событие, но мне кажется, что по степени важности, видимо, событие, связанное с блокировкой резолюции по поводу ситуации в Ираке. Она важна, потому что ситуация из, казалось бы, межпартийной борьбы приобретает характер раскола правящей элиты, даже так можно сказать, американской, по поводу не просто ситуации в Ираке, ибо поражение в Ираке это может иметь самые необратимые последствия, и вопрос уже давно уже вышел за рамки предвыборной борьбы и противоречий между двумя крупнейшими партиями в мире. Это очень серьезный вопрос.
Но в самом деле, сначала получается, что Палата представителей Конгресса принимает резолюцию антибушевскую, против наращивания присутствия в Ираке, а затем в Сенате блокируется резолюция, также осуждающая политику Буша в Ираке. То есть это действительно системный какой-то уже раскол.
Как да, раскол серьезный, и, в общем-то, как она будет развиваться, эта ситуация. Единственное, что можно твердо, в чем можно быть твердо уверенным, что проблема Ирака и проблема, связанная с ситуацией в Ираке, может, и ее разрешение, в частности, может иметь очень широкие и далеко идущие последствия. И поэтому столь напряженная борьба внутри американского парламента.
Нам дозвонился Михаил из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Господа, добрый вечер. А можно поговорить о мюнхенских событиях?
Вы имеете в виду выступление Владимира Путина в Мюнхене?
Да. Точнее, даже не о них самих, а о реакции.
Я думаю, что можно, проблем нет, хотя выступление Владимира Путина в Мюнхене было не на прошлой неделе, а на позапрошлой, насколько я помню.
Вообще-то да.
Но тем не менее.
Обсуждение было именно на прошлой.
Да. Роберт, вот я слышал очень от многих экспертов соединение одного, в частности, мюнхенского выступления Владимира Путина, с другими событиями. Вслед за достаточно резким, я бы рискнул сказать, агрессивным выступлением последовал визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию, страну, которую многие связывают с различными террористическими организациями. Затем выдвижение министра обороны Иванова на более высокий пост, на пост вице-премьера. Вот не связываете ли вы эти события в одну такую агрессивную, скажем так, цепочку?
Вы знаете, скорее нет, чем да. Потому что если говорить о визите в Саудовскую Аравию, то ну, можно назвать звеньями одной цепи с точки зрения графика президента, который утверждается канцелярией. Да, здесь в этом смысле звенья одной цепи. Но я не думаю, что Саудовская Аравия – это та страна, на фоне которой имеет смысл как бы оттенять свои отношения, отношения России с Соединенными Штатами. Что касается назначения Сергея Иванова, само по себе это знаково, я считаю, по крайней мере, были уравнены шансы двух политиков, которых молва, которым, вернее, молва приписывает статус преемника, о котором никто толком ничего не знает, но все об этом говорят. А что касается изменений в политике российской, ну, в России выстроена определенная вертикаль власти, и на вершине этой вертикали президент, и он определяет и внешнюю, и внутреннюю политику. Я не думаю, что рост карьерный того или иного человека из команды, даже президента и его близкого сотрудника, как-то может повлиять на изменение политики. Это целиком и полностью в руках главы государства. В этом смысле вряд ли это связано.
Следующий слушатель Олег из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Уже два тренера иностранных, работающих в нашей стране, против них возбуждены дела о неуплате налога. Профессор, скажите, пожалуйста, наша страна чем-то так привлекательна или это чистая случайность? И второй вопрос. А как наша страна будет, как наша сборная будет ездить за границу, если Хидинга все-таки осудят? Обладает ли главный тренер иммунитетом, подобно дипломатическому, как член официальной делегации?
Ну, начну с конца. Никаким дипломатическим иммунитетом Хидин, конечно же, не обладает. Как сборная как ездила, так и будет ездить. Что касается возможности отсидки, я в это абсолютно не верю. Я думаю, что все закончится банальным штрафом. И деньги, конечно же, он заплатит в нидерландскую казну. А что касается благоприятного климата для налоговых нарушений, так ведь это случилось в Бельгии, ну или в Нидерландах и в Бельгии. И, в общем-то, эта ситуация с Хидингом, с его проблемами с налоговой службой никакого отношения к России не имеет.
Вряд ли это можно рассматривать как часть антифутбольного, антироссийского заговора.
Да, Я думаю, мировая закулиса пока, видимо, в этом смысле отдыхает.
Подтекст вопроса, видимо, был таков. Еще один звонок. Владимир Александрович, Смоленской области. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Я хотел бы вас спросить по поводу последних событий. Какие соглашения есть у нашей страны с белгийцем? Вот суды прошли и все остальное.
Вы имеете в виду дело Александра Поносова?
Да-да.
Ну, с Биллом Гейтсом у нашей страны нет никаких соглашений. У нашей страны есть обязательства, связанные с авторскими правами и борьбой с пиратством. Как и у любой страны, которая имеет отношения с остальным миром, имеют торгово-экономические отношения. И даже не имеет значения, вошли мы в ВТО или пока еще не вошли. В этом смысле отношения с Биллом Гейтсом или с любым из его конкурентов, или с любым певцом из фабрики там, 6 или 26 не имеет значения. Есть понятие авторских прав,
есть конвенция по авторским правам.
Да, и то в этом смысле, конечно же, ситуация такова, что в нашей стране, к сожалению, пока еще проблема очень остро стоит, связанная с нарушением авторских прав, а если уж говорить простым человеческим языком, с контрафактной продукцией и пиратским копированием как дисков, песен, фильмов, компьютерных программ и чего угодно.
Но было бы не очень умно с точки зрения российского правительства, суда, осуждать директора Поносова. Он купил свои компьютеры в магазине, софт там был установлен. О чем что-то говорить? И даже Microsoft не предъявлял к нему никаких претензий.
Ну да, это целиком и полностью инициатива, насколько я понял и насколько мне известно из сообщений по телевидению, в газетах, инициатива, по-моему, районного или межрайонного прокурора. Ну, хочется сказать, ну, ответить цитатой из классики. Александр Македонский, конечно, ну, или Билл Гейтс. Герой, но зачем же стулья ломать? И причем здесь несчастный директор школы, который что-то сделал для своих детей. И причем ничего не нарушил, никакого закона он не нарушал.
Еще одно событие. Иран не намерен выполнять требования Совета Безопасности ООН о прекращении работ по обогащению урана. Напомним, что 21 февраля истекает срок, данный Ирану Советом Безопасности для выполнения его требования. Как вы, Роберт, оцениваете ситуацию?
Она очень тревожная, потому что ведь проблема гораздо глубже того, что о ней говорится. Что понятно, что еще появление еще одного ядерного государства не входит в планы. Ни соседей, ни более крупных держав, которые находятся, так сказать, по разные стороны Атлантического океана. Но проблема в том, что помимо ядерной программы, Иран довольно четко обозначил свои, ну, скажем так, мягко региональные приоритеты и более точно антипатии. И, в общем-то, и тон заявления иранского руководства, и, в общем-то, некоторые предметные шаги, там, организация конференции, в результате которой было принято историческое, с их точки зрения, решение, что Холокоста не было. Не да, было, это да. Все очень серьезно, это не игрушки, с этим нельзя играть. И в этом смысле меня беспокоит, потому что в этом регионе, на Ближнем Востоке, в такой манере вести дела, еще и параллельно наращивать ядерный потенциал, это может привести к очень серьезным последствиям. И тот, кто как бы сейчас думает, что все это пронесет, я боюсь, что может и не пронести, и не хотелось бы этого.
Ну а что, вы думаете, возможен какой-то вооруженный конфликт? 21 февраля, это через 3 дня наступает, через 2 фактически.
Я не говорю о 21 февраля. Ну, будет еще одно 101-е предупреждение Ирану, еще он пустит инспекторов, потом их выгонит, потом опять пустит. Ну, примерно то, чем занимался Ким Чен Ир несколько лет. Ну, дело в том, что Ким Чен Ир поставлен в условия, когда он уже, у него нет ресурса сопротивления, и Китай, который фактически спонсирует этот режим, сумел обеспечить результат. А что касается Ирана, то тут и экономическое положение, и ресурсов больше, и так далее. Он может дольше эту игру вести. А как будут соседи по региону, в частности Израиль, реагировать, например, сегодня никто не знает. По крайней мере, то, как они реагировали на призывы уничтожить это государство и утверждение о том, что Холокоста никогда не было, дают представление о том, что в случае необходимости они пойдут до конца. Поэтому вот это беспокоит. Так, нельзя так вести дела, на мой взгляд.
Есть еще один конфликт, можно назвать его президентско-парламентским, который вызвал бурное обсуждение в России, связанное это с Эстонией, с тем, что президент отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, и значит теперь пока что не принят закон, разрешающий перенести из центра Таллина памятник воину-освободителю. Напомню, что еще парламент предложил дату определить, когда советские войска вошли в Эстонию, выгнав, соответственно, гитлеровские войска, эту дату считать днем национального траура. Для многих российских людей это выглядит очень таким тяжелым моментом. Но что же дальше? Как вот ситуация?
Ну, я вам скажу, что не только для многих российских людей. Для многих людей в очень многих странах и в том же Израиле, о котором мы только что говорили, это вызывает не только недоумение, но и активное неприятие. Что касается состояния, я не говорю сейчас об Эстонии, об эстонском народе тем более. Что касается состояния умов элиты, значительной части элиты, то оно, как бы, на мой взгляд, еще находится в такой фазе, когда они в своем желании избавиться от проклятого прошлого, когда вот мы избавлялись от пережитков капитализма, они пытаются избавиться от этих пережитков, то есть снести памятник Петру Первому, чтобы не было присутствия, но ведь это история. Были завоевания, нельзя к этому так относиться. Мне кажется, они должны повзрослеть.
Называется «с водой выплеснуть ребенка».
Да, поэтому надо понимать, что была история, там были и самые разные завоеватели. Сейчас Эстония независима, это никто не оспаривает, и это замечательно. Но пора бы успокоиться и жить в мире с соседями. Вот я имею в виду в мире не в смысле военно-политических отношений,
а вообще
а в нормальном мире человеческом.
Нам дозвонился Владимир из Саратовской области. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Если завтра война, если враг нападет, постучу по дереву, мы, безусловно, победим. Под водительством двух министров обороны, а надежный порядок в тылу обеспечит рожденная в суровой гражданской войне Чеченская гвардия. Вы как думаете?
Ничего себе картину мира нарисовал Владимир.
Мне таких мыслей пока в голову не приходило, поэтому комментировать что-либо я бы просто воздержался.
Ну, в общем, да, у нас события есть более актуальные, что ли. Вот слушатели «Радио Свобода» знают Роберта Воскиричана как постоянного эксперта программы «Прессинг». Роберт, прибыла оценочная комиссия Международного олимпийского комитета в Россию. Будут оценивать Сочи и шансы, я бы сказал, виртуального Сочи, ведь еще нет фактически ни одного сооружения в городе спортивного, шансы на Олимпийские игры 2014 года. Шансы есть?
Роберт? Шансы уже есть, они равны 33,3%, потому что три кандидата, то есть это уже хорошо, в Сочи пробился финальную пульку. Что касается шансов на победу, вы об этом, видимо, спрашиваете.
Ну, да.
Я думаю, что есть, потому что он виртуальный с точки зрения наличия конкретных спортсооружений, он абсолютно реальный с точки зрения безусловной высочайшей поддержки и, соответственно, безусловной поддержки финансовой, то есть необходимые финансовые гарантии и так далее. То есть если удастся убедить высокую комиссию в том, что это действительно реально, а для этого нужно показать документы некоторые и так далее. Я думаю, что шанс есть, и неплохой шанс есть.
Роберт, но ведь уже неоднократно бывали случаи, когда неимоверные финансовые гарантии давали члены правительства. Премьер-министр России Черномырдин гарантировал лично руководителю велокоманды «Рослотто» какие-то несовместимые с олимпийскими планами деньги. Ничего не случилось. Все эти гарантии канули куда-то в песок, в лету, куда хотите. И корейское правительство дает гарантии, и уж австрийское тем более. И в этом смысле конкуренты Сочи имеют все такие же точно козыри, как и Сочи. Только там уже построено практически все, а здесь ничего. Еще экологические проблемы огромные.
Я согласен, что проблемы есть. Но все-таки настаиваю на своей точке зрения, учитывая и финансовый, и экономический растущий вес России, а Международный олимпийский комитет очень внимательно присматривается к странам, которые могут больше дать в перспективе для пополнения казны олимпийского движения, олимпийского комитета. В этом смысле, если они хотят, ну, грубо говоря, задружиться с новым большим экономически мощным другом, возможно. Я настаиваю на том, что шансы есть, но шансы и австрийцев, и корейцев тоже весьма велики, поэтому будет очень острая борьба. И многое будет зависеть от того, насколько адекватно будет подана заявка Сочи именно сегодня, сейчас.
Спасибо, Роберт. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан.
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Как обычно, в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и в других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Марина Стауне, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
Ну а сейчас, примерно через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» первый заместитель председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы России, член Национального банковского совета, Павел Медведев, ведущий Владимир Бабурин. Следующий повтор в понедельник в 2 ночи.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь на волне свободы.
Этот прорыв стал результатом кропотливой, конструктивной и последовательной дипломатии.
Горняки отказываются подниматься на поверхность, пока коллективу шахты не будет выплачена вся задолженность по заработной плате.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны этим соглашением. Теперь мы ждем остановки и опечатывания атомного реактора в Ёнбене.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9500.